программы «Время свободы».
Ну, а далее коротко о погоде. Замечу, что с главными новостями нас познакомил Павел Давыдов. Синоптики не теряют надежды на улучшение погоды. На восточной периферии западноевропейского антициклона дневная температура будет подниматься. Уже сегодня воздух прогреется до 19 градусов, а в середине недели, возможно, и до 22 градусов тепла. Существенных осадков в Москве и Подмосковье не ожидается. Короткий дождь вероятен в Костромской области. На юге европейской России погода соответствует климатической норме. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня без осадков. Температура днем около 19 градусов тепла, в Москве ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
На волнах Радио Свобода утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Создание правительства национального единства в палестинской автономии. Возможный преемник Владимира Путина. Кинофестиваль «Балтийская жемчужина» в Риге.
Сегодня в Москве в спорткомплексе «Лужники» состоится концерт американской певицы Мадонны. Хотите ли вы попасть на концерт Мадонны? Этот вопрос мы предлагаем сегодня слушателям Радио Свобода.
И я вновь напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам этого часа. Палестинская партия власти Хамас и движение Фатх председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса договорились об основных пунктах договора о создании коалиционного правительства. Однако представитель Хамаса Рази Хамад опроверг сообщение о том, что Махмуд Аббас намерен расформировать кабинет в ближайшие 48 часов, не назвав при этом каких-либо других сроков. Подробности у нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
В понедельник две самые крупные палестинские партии, Хамас и Фатх, пришли к соглашению о создании правительства национального единства. Глава палестинской администрации, лидер Фатха Махмуд Аббас, объявил после встречи с премьер-министром палестинской автономии и лидером Хамаса Исмаилом Ханией, что наконец их долгие усилия увенчались успехом.
«Мы пришли к соглашению о политической программе коалиционного правительства. Эта программа основана на соглашении о национальном согласии, подписанном палестинскими движениями в конце июня. Напомню, что после победы на январских парламентских выборах радикальное движение «Хамас» стало правящей партией в палестинской автономии, а бывшая партия власти «Фатх» осталась в оппозиции. Правительство, сформированное «Хамасом», отвергло три главные условия мирового сообщества – отказаться от террора, признать право Израиля на существование, а также все прежние палестино-израильские соглашения. Результатом такой несговорчивости стало максимальное сокращение экономической помощи Запада, что в свою очередь привело к острому социально-экономическому кризису в автономии. Согласно договоренности, Исмаил Хания сохранит за собой пост премьер-министра и в правительстве национального единства. Ранее представитель Аббаса сообщил, что если лидерам автономии не удастся достичь существенного продвижения, Аббас рассмотрит другие варианты, возможно, и о распуске кабинета и создании нового правительства под руководством независимого политика. По информации газеты «Jerusalem Post», коалиционный договор, согласованный Махмудом Аббасом и Ханией, включает пункты о признании Израиля и о продолжении мирного процесса. В частности, оговорено, что правительство национального единства возьмет за основу своей политики арабскую мирную инициативу и будет придерживаться умеренных взглядов в отношениях с еврейским государством. Напомню, что арабская инициатива, выдвинутая 4 года назад Саудовской Аравией, предусматривает признание Израиля всеми арабскими странами в обмен на возврат территорий, захваченных в ходе войн 1967-73 годов, решение проблемы Иерусалима и палестинских беженцев. Между тем, как заявил пресс-секретарь Хамаса Сами Абу Зухри, его организация никогда не признает за государством Израиль право на существование. В понедельник Израиль отклонил мирную инициативу Египта и Иордании, призывающих к немедленному определению границ будущего палестинского государства. Пресс-секретарь МИДа Израиля Марк Регев заявил, что не бывает быстрых магических решений. Он добавил, что израильское правительство желает возобновить контакты с палестинцами. Премьер-министр Эхуд Ольмерт и председатель палестинской автономии Махмуд Аббас выразили готовность встретиться друг с другом. Напомню, что Ольмерт и Аббас объявили о таком намерении один за другим, сразу после встречи с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Эхуд Ольмерт заявил тогда, что израильское правительство намерено следовать международному плану мирного урегулирования ближневосточного конфликта «Дорожная карта», предусматривающему создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, начнем с первополосных публикаций.
Да. «Коммерсант» открывает сегодня материал о том, что «Интеррос», базовые элементы «Газпром», могут лишиться олимпийских объектов в Сочи. Вчера «Гринпис России» подал в Верховный суд России жалобу, в которой требует признать недействительным постановление правительства о федеральной программе развития города Сочи до 2014 года. Экологи утверждают, что строительство спортивных и туристических объектов города, претендующего на проведение зимней Олимпиады, ведется в обход природоохранного законодательства. В этом «Гринпис России» обвиняет компании «Интеррос», «Газпром» и «Базовый элемент», которые должны взять на себя более трети расходов на строительство. Также «Коммерсант» сообщает о том, что сегодня премьер-министр Михаил Фродков проведет в Белом доме совещание с руководством нефтяных компаний. Оно будет посвящено очередному мораторию на рост цен на бензин. Однако нефтяные компании не намерены продолжать игру в мораторий бесплатно и хотят предложить премьеру ряд инициатив, которые могут окупить их потенциальные потери. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте». «Ведомости» пишут сегодня о том, что с января москвичи могут получить заметное преимущество при покупке столичного жилья. Ограничить приток иногородних покупателей и сбить тем самым цены – такова цель проекта постановления московского правительства о программе «Москвичам доступное жилье». Но эти ограничения только породят серый рынок жилья. К тому же они не совсем законны, предупреждают эксперты. Подробнее об этом в «Ведомостях». В свежем номере «Времени новостей» можно прочитать, что Россия направляет свои инженерно-саперные войска в Ливан. После некоторых колебаний наша страна все-таки приняла решение присоединиться к миротворческой операции ООН в Ливане. Правда, Россия пошлет в страну, где еще недавно шла полномасштабная война, лишь стройбат. Таким образом, Россия пытается восстановить свою политическую роль в одном из самых взрывоопасных регионов планеты – на Ближнем Востоке, отмечает «Время новостей». Об этой теме также пишут сегодня «Независимая газета» и «Известия». А «Время новостей» также пишет сегодня о вчерашнем крушении под Владикавказом вертолета Минобороны Ми-8. На его борту находилось несколько высокопоставленных чиновников Минобороны. По предварительным данным, 10 человек погибли, четверо ранены, пишет издание. Перейдем к газете «Газета». Она сообщает нам, что вчера глава Южной Осетии Эдуард Кокойте объявил депутатам республиканского парламента точную дату проведения референдума о независимости в самопревозглашенной республике. Волеизъявление состоится 12 ноября одновременно с выборами президента.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассмотрение иска пассажира метро, в которого выстрелил милиционер. В Ливан переброшены еще более 200 французских миротворцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска – специальный репортаж из Кандапоги и политическая ситуация в Республике Карелия. Автор и ведущий Михаил Соколов. «Время политики» в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей и спорта. Начнем его с сообщений на футбольную тему. УЕФА, то есть Европейский союз футбольных ассоциаций, объявил новые суммы призовых за участие в Лиге чемпионов. Победитель турнира получит 7 миллионов евро, финалист 4 миллиона. Выход в групповой турнир уже принес участникам по 2 миллиона евро. За каждый из 6 матчей на этом этапе клуб получит еще по 400 тысяч. Напомню, что сегодня вступает в борьбу В групповом турнире «Московский Спартак» москвичи будут играть в Мюнхене с футболистами из Баварии. Кроме того, игроки донецкого «Шахтера» проведут матч в Риме против хозяев поля футбольного клуба «Рома». Сегодня в программе также матчи «Спортинг» – «Интер», «Олимпиакос» – «Валенсия», «Челси» – «Вердер», «Барселона» – «Левский», «Галатасарай» – «Бордо» и «Эйндховен» – «Ливерпуль». А завтра вступят в борьбу еще два клуба с постсоветского пространства. «Динамовцы» в Киеве будут принимать футболистов из румынского клуба «Стяуа», а «ЦСКА» отправится в Португалию, где встретится с «Порту». Главный тренер футбольной сборной Испании Луис Арагонес на встрече с представителями Испанской Федерации Футбола изложил просьбу об отставке. Президент откланял его просьбу и подтвердил свое абсолютное доверие. В ответ на это сказал пресс-атташе Федерации Хорхе Каретеро. Как известно, сборная Испании недавно проиграла отборочный матч чемпионата Европы 2008 года команде Северной Ирландии со счетом 2-3. В матче четвертого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Ридинг победил Манчестер-Сити 1-0 и, набрав 6 очков, вышел на 8-е место. Впереди по-прежнему Манчестер-Юнайтед, у которого 12 очков, Портсмут и Эвертон набрали по 10 очков. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка Вуэльта. Вчера был выходной, первое место в общем зачете продолжает сохранять испанец Александр Вальверде, казахстанец Андрей Кашечкин второй, еще один испанский велогонщик Карлос Састре занимает третью строчку. Следующий, то есть 16-й этап состоится сегодня. Гонщиков ждет дистанция протяженностью 145 километров между городами Альмерия и Калар-Альто. И еще один анонс. В Бразилии во вторник стартует 15-й чемпионат мира по баскетболу среди женских сборных команд. Россия встретится с Нигерией, а более подробно о чемпионате вы услышите в программе «Прессинг по будням». Она выйдет в эфир сегодня на волнах Радио Свобода примерно в 12 часов 46-48 минут. И последний россиянин Игорь Куницын потерпел поражение в первом круге на теннисном турнире в Пекине. В двух сетах он проиграл корейцу Хьюн Тайк Ли 3-6-4-6. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Риге завершается кинофестиваль «Балтийская жемчужина». В этом году он посвящен предстоящему юбилею фестиваля в Каннах. С подробностями Михаил Бомбин.
«Балтийской жемчужине» 10 лет. На сей раз Иштван Шабо и Герминаев, Джулия Арманд и Катрин Денёв среди прочих участников и гостей кинофестиваля. Со 2 по 12 сентября на суд зрителя были представлены 60 лент, в том числе и российские – «Перегон» Александра Рогожкина и «Мне не больно» Алексея Балабанова. На рекламной афише надпись «Балтийская жемчужина. Посвящение Каннам». Слово бессменному директору и организатору кинофестиваля Марине Липченко.
Каннам мы посвящаем программу. Она идет к юбилею Канн 60-летию, который будет в 2007 году. И вот уже второй год, когда фестиваль делает специальную программу, составленную при участии в советах президента Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Я думаю, что это правильный курс. Чем отличается фестиваль от прошлых? Но если говорить, чем отличается он от первых фестивалей, то отличается форматом. Если раньше для нас в первую очередь были важны персоны, актеры, потому что фестивалю нужно было заявить о себе. Но в этом году вы видите, что уже формат фестиваля изменился. Мы стали как бы фестивалем фестиваля. Что касается стран, мы основной упор, безусловно, мы европейского кинофестиваль, но очень хорошие американские, азиатские и прочие австралийские фильмы мы ни в коей мере не отрицаем. Зрители должны знать обо всем, что сейчас происходит в кино.
Что бы вы выделили? Особенно какой-то фильм, может быть?
Не могу. Каждый этот фильм был отобран мной. У каждого есть свой зритель. Иштван Саба проводил мастер-класс. И достаточно успешно. Вот его фильм «Родственники» был представлен в программе фестиваля, и во время мастер-класса мы показывали его, один из самых знаменитых фильмов, это «Ханнесон». Ну и, наверное, режиссер Игорь Минаев, который здесь представлял впервые, вообще первый раз даже сам свой фильм увидел на большом экране далеко от «Сансет Бульвара». Это российский режиссер, последние много лет живущий во Франции.
Зачем вы это устраиваете?
В прошлом году лицом фестиваля была Грета Гарбо. И подошли несколько подростков, смотрели на эту афишу и говорили: «Ой, смотри, Верка Сердючка. Вот я хотела бы, чтобы мои дети никогда в жизни не могли перепутать.
Надеется Марина Липченко. Впрочем, сюжет с подростками можно принять и за комплимент. А потому, да не обижаются на нас ни Вера Сердючка, ни Андрей Данилко. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Новый политический сезон в России, сезон новый, а проблема старая, преемник 2008. Итак, рубрика «Русский политический интернет».
Политическая осень. С наступлением осени стало нарастать предчувствие больших политических событий. Отдохнувшие за лето политики к сентябрю-октябрю часто берутся за рычаги управления, пишет на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин.
Осенью 1991 года был провозглашен курс рыночных реформ. Осенью 1993 года Борис Ельцин пошел на столкновение с парламентом. Осенью 1994 власть, пережив «Черный вторник», решилась на финансовую стабилизацию. Осенью 1996 года из большой политики был решительно выброшен Александр Лебедь. Осенью 1997-го Березовский с Гусинским начали первую широкомасштабную информационную войну, а осенью 1999 года политики начали широкомасштабную войну уже в самом прямом смысле этого слова. Затем осенняя активность вроде бы поутихла, но уже в 2003 году октябрь ознаменовался посадкой Михаила Ходорковского, а в 2005 Владимир Путин именно осенью определился с кандидатами в преемники, назначив вице-премьерами Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Потом все долго ждали, что немощный, как в физическом, так и в моральном смысле, Михаил Фродков уступит кому-то из преемников, занимаемый им пост премьер-министра. Однако этого до сих пор не произошло. Вплоть до лета 2006 года в верхах шла активная борьба между теми, кто хотел решить в свою пользу проблему 2008, и теми, кто желал сохранить статус-кво. Последние, в частности, силами военной прокуратуры активно наезжали на Иванова, благодаря чему общество наконец-то получило большой объем информации о дедовщине. Но Иванов сумел в итоге отбиться. Это единственная значимая победа министра нашей обороны привела к отставке генерального прокурора и некоторому ослаблению придворной группировки Игоря Сечина. Все лето ничем не сдерживаемые телеканалы активно раскручивали Медведева с Ивановым. Внезапно оказалось, что без этих достойных людей не обходится ни один новостной сюжет. Каждый стул, на который опускался зад Дмитрия Анатольевича, и каждый плац, на который ступала нога Сергея Борисовича, должны были теперь привлекать внимание миллионов.
Усилия средств массовой информации и пропаганды не были затрачены даром. Народ, который раньше упорно твердил, что кроме Путина вообще никого в верхах не замечает, теперь обнаружил сразу двух чрезвычайно достойных преемников. Осталось лишь выбрать главного.
Весьма характерно, что вскоре после того, как Владислав Сурков выдвинул свою идею суверенной демократии и намекнул на возможность вступления президента в партию власти, Дмитрий Медведев дал интервью журналу «Эксперт», довольно откровенно затеяв на его страницах полемику с главным кремлевским политтехнологом. Полемика, правда, была не жесткой, однако при Путине такого еще ни разу не бывало. Члены правящей группировки могли активно выяснять между собой отношения при Горбачеве и Ельцине, но не при действующем президенте. Даже жесткая битва при Юганск-Нефтегазе, которую Медведев проиграл Сечину, не сопровождалась публичными выпадами в адрес противника. Как свидетельство нарастания конфликта можно рассматривать и попытки выдвинуть в преемники Валентину Матвиенко. В начале сентября об этом заговорили с подачи газеты «Новые известия». Проект «Валентина Великая», если таково действительно имеет место, явно бьет по интересам братьев-преемников. Зачем им нужна такая сестричка? Президентский пост даже на двоих не делится, а уж третий здесь явно лишний.
Дмитрий Травин полагает, что нынешняя осень вполне подходящее время, чтобы принять окончательное решение по поводу преемника, иначе можно выпустить ситуацию из-под контроля.
В следующем году нас уже ожидают парламентские выборы, и, очевидно, Путин должен будет определяться с преемником все-таки в обозримой перспективе. Я думаю, что чем дольше Путин будет оттягивать вопрос с назначением конкретного преемника, тем дольше будет длиться политическая борьба. Мы видим, что за последнее время эта борьба усиливалась. Скажем, если года два назад только эксперты знали о том, что в Кремле идет определенная грызня, то потом в борьбе за Юганскнефтегаз совершенно очевидно перегрызлись между собой Роснефть во главе с Игорем Сечиным и Газпром во главе с Дмитрием Медведевым. Свои плохие отношения они фактически уже не скрывали. То есть примерно так, как было в ельцинский период, политические противники четко расставляют акценты и дают уже всей стране понять, что они являются соперниками в борьбе за значительные посты. То есть вот этот целый ряд вот этих вот моментов за последние пару лет показывает, что борьба дошла до своего апогея, и если Путин хочет стабильности, он должен будет так или иначе расставить акценты в политическом руководстве. Может быть, он этого не сделает, но если он это не сделает, борьба будет усиливаться и, возможно, перейдет уже в, так скажем, не очень приличные формы.
Политическая осень. Дмитрий Травин. Еженедельник «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 12 сентября. У микрофона в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
В следующие полчаса вы узнаете о развитии мобильного телевидения, подробности в панораме высоких технологий и о том, как обеспечивать безопасность сегодня граждан в Нидерландах. Это история Запада и Востока. А вот в следующий час у нас есть еще и следующие темы. Почему Соединенные Штаты не могут найти следы у Саудовской Бен Ладена, вы узнаете, чем удивляет Зураб Церетели жители Америки, а также точку зрения Ирины Хакамады о том, кто же станет возможным преемником Владимира Путина.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, связанный с концертом Мадонны. Этот концерт должен состояться сегодня в Москве в спорткомплексе «Лужники». Вопрос звучит так. Хотите ли вы попасть на концерт Мадонны? Вот что пишут нам слушатели. Эпатажный продукт буржуазной культуры, возведенный в ранг кумира, да еще под святым именем Мадонна, является продуктом порочного буржуазного образа жизни, считает господин Дугин. Константин пишет нам, не может представлять интересы человек, кричащий откровенно о сокровенном. И еще одно сообщение от Сергея. Вокруг концерта раздутые и ненужные интриги и пиар. В Кёльне, например, концерт прошел с участием протестов. Мы напомним сейчас номера пейджинговых компаний, по которым можно нам отвечать на вопрос, хотите ли вы попасть на концерт Мадонны.
Да, у нас еще впереди целых полтора часа в Москве. 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов, а я свой вопрос адресую Алексею Кузнецову. Алексей, а вы хотели бы попасть на концерт Мадонны?
Никогда бы не хотел, я очень не люблю эту певицу, хотя я понимаю, что это сейчас номер один в мировой поп-музыке, но мне она совершенно не близка, я вырос на другой культуре, на музыке арт-рока. Что же до Мадонны, она откровенно спекулирует некоторыми серьезными вещами, взаимно противоречащими друг другу высокой духовностью и, скажем так, телесным низом. А из этого редко когда получается что-то хорошее. Но это личное мое мнение. Мадонна, например, на этом хорошо заработала. И слава богу, пусть поет и дальше.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Тема «Кремль на экспорт». По итогам встречи Владимира Владимировича Путина с западными экспертами участвуют политологи Александр Рар, Николай Злобин и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. В траурных церемониях приняли участие президент США Джордж Буш, нынешний и бывший мэр Нью-Йорка, а также многие другие видные деятели. В окрестностях Владикавказа потерпел аварию военный вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 4 ранены. Всего на борту находились 14 человек, кроме членов экипажа, высокопоставленные офицеры и генералы. Причины крушения выясняются. В Читинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте Дарасунского рудника. Погибли 25 человек, спаслись 39. В Хабаровском крае диагноз серозно-вирусный менингит подтвержден у 1000 человек. Более 400 заболевших остаются в больницах. С июля симптомы этого заболевания отмечены у 1300 местных жителей, передает наш корреспондент. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились о создании правительства национального единства. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Текебаева. Он возвращается на родину из Польши, где был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня рассмотрение иска пассажира метро, в которого выстрелил милиционер. 22-летний Рустам Байбеков требует компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Ответчик МВД России. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На востоке Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек, 10 ранены.
И прежде чем мы поговорим о прогнозе погоды, я прочитаю то, что написано в календаре народных примет о сегодняшнем дне. 12 сентября, Куприянов день. Журавлиный лед. Правда красиво, Алексей?
Очень красиво. Интересно, это, о чем это?
Ну, видимо, о том, что журавли все-таки собираются уже в более теплые места. Западноевропейский антициклон, по прогнозам синоптиков, будет определять сегодня условия погоды. Поэтому в Санкт-Петербурге и в Москве сегодня без осадков. Днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Концерт «Мадонны», который сегодня должен пройти в Лужниках в Москве, завершает европейское турне знаменитой поп-певицы. Против приезда «Мадонны» в Россию резко выступила радикальная часть православных верующих. Многие потребовали предать и саму певицу, и ее творчество анафеме, ни больше, ни меньше. Однако в Великобритании, где в последние годы живет «Мадонна», последние десятилетия не было ни одного заметного общественного протеста ни против ее творчества, ни вообще против работ какого-либо другого исполнителя. Можно ли считать этот факт проявлением одной из типичных черт толерантного британского общества? Мнение Зиновия Зинника, известного писателя и журналиста, живущего в Лондоне.
Эти подобные действия нигде не проходят без каких-то протестов. Отчасти, возможно, это какая-то реакция активных христианских организаций, вообще активистов в христианском фундаментализме, на подобные же акты со стороны исламских радикальных кругов. Странно было бы обвинять Мадонну, казалось бы, одном из самых христианских актов, а именно подражание жизни и страданиям Христа, понятым совершенно персонально на личном уровне. Я думаю, что вообще все эти акты протеста в Соединенных Штатах, в Ирландии, они, конечно же, оркестрованы кругами, которые, в принципе, плохо осведомлены в самих христианских доктринах. И в этом смысле англиканская церковь, конечно, в этом смысле наиболее продвинута. Дело в том, что вообще вся протестантская тенденция, она основана на глубочайшем прочтении так называемого Старого Завета, или, как говорят по-русски, Ветхого Завета. И в Ветхом Завете, в этом смысле, если заглянуть в теологический словарь Кембриджского университета, издание 1897 года, говорится о том, что вообще пол Христа, его происхождение довольно запутано, просто потому что довольно запутано происхождение Адама. Падение Адама, соответственно, отражается в самой концепции христианства как возвращение в рай через страдания Христа. И поэтому пол Адама, мужской или женский, зависит от прочтения Библии. Адам в Библии создается дважды. Один раз как предшественник всего человечества, и второй раз как предшественник вообще просто всего рода человеческого, то есть как праадам. И этот праадам, если внимательно прочесть с комментариями Библию, этот Адам непонятно какого рода, мужского или женского, потому что в Библии в этом куске написано, что мужчиной и женщиной он создал его. В этом смысле от Мадонны полное право отождествлять Христа с женским полом тоже. Но тем более я хочу добавить, что Мадонна все-таки у нас увлекается очень сильно кабалой. Что такое кабала? Ну, там многие думают, что это какой-то заговор каких-то там сионистов. Но на самом-то деле кабала не больше, не меньше, как внимательное прочтение Библии с комментариями. И как человек, увлекающийся кабалой, она, естественно, читает Библию с комментариями настолько тщательно, что, я думаю, с ней можно поспорить о происхождении пола и рода и Христа, и ее самой.
Так считает писатель Зиновий Зинник, с ним побеседовал наш коллега Кирилл Кобрин.
А Татьяна Вольская поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, хотят ли они попасть на концерт Мадонны.
Вы знаете, нет, потому что я не могу платить такие деньги за, в общем-то, нелепый концерт, я считаю.
Я вообще-то не увлекаюсь музыкой, и времени нету.
Наверное, хотела бы, но не очень реально это все. Большие деньги, надо ехать в Москву. Честно говоря, нет. Вот это вот ее, насколько я знаю, вот слишком вольное отношение к христианству, вот это вот меня отталкивает. Как человеку я ей симпатизирую, хотя бы уже даже то, что начала писать сказки для детей.
Нет, не хотела бы. Не нравится мне Мадонна. Я люблю шансон, классику, бардов.
Ну да, можно было бы. Ну, потому что это известная самая певица во всем мире. На самом деле, было бы хорошо, если бы она тоже в Петербурге. Москва считается столицей, и все такие концерты масштабные происходят там. А вот жалко, что в Питере таких нету.
Я меломан, и мне все равно, на кого ходить, в принципе. А когда сейчас такая жуткая жизнь и суматошная, то мне это нет необходимости, как бы, посещать такие мероприятия. Лишние стрессы какие-то мне не нужны. Для обычно текущей жизни это стресс, поход на такой колоссальный концерт, который один. Это давка, это какие-то эмоции колоссальные.
За месяц, грубо говоря, рекламы, у меня уже тошнит от нее.
Очень, потому что я очень люблю Мадонну, в принципе. И не только я, и моя девушка тоже.
Конечно, хотела бы. Эта женщина вызывает у меня большое уважение. Своей карьеры, которую она сама сделала.
Нет, просто я равнодушно отношусь к Мадонне.
Хотел бы. Мне часто такие личности приезжают.
Не горю желанием. Мадонна мне не настолько нравится.
У меня особые поклонники, но бесплатно восходили.
В Москву сейчас просто времени нет ехать.
А я и не люблю, честное слово.
Наверное, нет. Все хотят, а мы не хотим. Наверное, уже возраст у нас не тот.
Да, хотела бы. Ну, эта женщина историческая личность, поэтому сказать когда-то своим детям, что а я была на ее концерте, я думаю, это не зазорно.
Нет, у меня нет желания. Не мой стиль, не моя актриса.
Нравится очень эта певица. В принципе, если бы в Питере, да, в Москву бы вряд ли поехала.
Ни за что. Я не воспринимаю, к сожалению, ни ее, ни то, что она делает. Это кич. Я человек православный, у меня немножко другая направленность жизненная.
Она уже старая. Что на нее попадать? Ей уже 47 лет. Ну что на концерт? Ну поет она. Ажиотаж нездоровый, очереди. Поет тут. Я лучше спою. Только на мой концерт уже пройдет меньше народу, чем на ее.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, хотели бы вы попасть на концерт Мадонны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. По данным Всемирной ассоциации GSM, количество новых подключений к сотовым сетям за последний год составило около 500 миллионов. Россия заняла третье место после Китая и Индии по темпам прироста абонентов за год. В настоящий момент в России около 140 миллионов абонентов сотовой связи. О глобальном проникновении мобильной связи рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно отчету Всемирной ассоциации GSM, сотовой связи понадобилось 20 лет для достижения рубежа в 1 миллиард соединений и всего 3 года для увеличения этого значения вдвое. Аналитики предсказывают увеличение числа абонентов до 3 миллиардов за 2 года. Год назад в мире было 2 миллиарда пользователей сотовой связи, сегодня их уже 2,5 миллиарда.
Новости коротко. Крупнейшие мировые производители сотовых телефонов, компании Nokia и Motorola, сообщили в совместном пресс-релизе, что они договорились о сотрудничестве в области развития мобильного телевидения. Компании намерены добиваться совместимости систем передачи сигнала для мобильных устройств, работающих по технологии DVB-H. Эта технология позволяет получать телевизионный сигнал на мобильный телефон. Компании будут поддерживать открытые стандарты, чтобы обеспечить возможность их использования и тестирования другими операторами. Согласно прогнозам, к 2010 году в мире будет продано свыше 50 миллионов мобильных устройств, поддерживающих мобильное телевещание. 27-летний Натан Петерсон из Лос-Анджелеса осужден на 7 лет тюремного заключения за продажу защищенного авторскими правами программного обеспечения. Это самый большой срок за продажу программ через интернет. Петерсону предъявлено обвинение в нелегальном копировании и продаже программного обеспечения на сумму более 20 миллионов долларов. Концерн Peugeot Citroën совместно со специалистами французской комиссии по атомной энергии разработал автомобиль Peugeot 207 Epure, работающий на водороде. Блок топливных элементов для автомобиля мощностью 20 кВт подзаряжает батареи, от которых питается электромотор автомобиля. Максимальная скорость автомобиля составляет 130 км в час. Запас хода на одной заправке водородом достигает 350 км.
Вы слушали «Панораму высоких технологий». Подготовил ее Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
Тем временем в Москве 7 часов 42 минуты. Это время обзора центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
Антон, безопасность на российских дорогах. Эта тема становится уже не просто актуальной, а жизненно важной. Есть ли эта тема на страницах сегодняшних российских газет?
Да, вечно больную для нашей страны тему поднимает в сегодняшних «Ведомостях» журналист и автор программы на радио «Свобода» Ольга Романова. Что должно произойти в России, чтобы кто-нибудь занялся дорогами? Науке неизвестно. Люди, многие поездившие по России, говорят, что в принципе дороги есть только вокруг Москвы и немного у Питера. При этом все знают, что непосредственно по Москве без мигалок ездить уже практически невозможно. И та же беда стремительно надвигается на вторую столицу. В выходные провалилась ленинградка. Чудом обошлось без жертв. Это в воскресенье-то вечером, когда там яблоку негде упасть. До этого все время проваливалась Малая Дмитровка. В Краснодарском крае столкнулись 60 машин. Говорят, туман. Видимо, туман – большая редкость в тех местах, равно как снег, дождь, ветер, мороз и жара. В Калининградской области вообще дошло до того, что лично губернатор Босс попросил Путина снизить количество несчастных случаев на дорогах. Вернее, на тех объектах, которые принято называть дорогами. Президент вник и немедленно поручил министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву до конца недели доложить о наведении порядка на дорогах и сокращении смертности. С таким же успехом можно поручать министру Нургалиеву бороться с коррупцией. Но ни министр внутренних дел, ни министр транспорта, ни даже министр строительства, если бы таковой у нас имелся, никогда не смогут навести порядок на дорогах и снизить смертность. Потому что дороги – это такое дело, которое смело можно было бы назвать национальным проектом, если бы смысл этого словосочетания не был бы так искажен за последний год. Как навести порядок на дорогах и бороться со смертностью – не бином Ньютона. Все законы прописаны и опробованы в реальной жизни. И не нужно большого ума или особого менталитета, чтобы так строить, как давно строят во всем мире, а потом спокойно ездить. Впрочем, Путин поручил Нургалиеву бороться со смертностью путем сокращения мигалок. Нургалиев на пару с подключившимся Лужковым уже пытался их сократить не далее, как в прошлом мае, решив оставить только 3 – президенту, премьеру и почему-то патриарху. Но тогда обошлось. Чиновничья мигалка – штука неправильная, это ежу, понятно, ее надо запретить. Но нельзя же бороться уже с имеющимся пожаром. У Нургалиева, если он действительно хочет выполнить поручение президента и снизить смертность на дорогах, есть только один шанс. Надо до конца недели вызвать на допрос Кудрина, Грефа и Фродкова и спросить, а, собственно, почему нельзя строить дороги? Почему нельзя стоп-фонд раздать или купить акции какого-нибудь Арселора, мы уже много раз слышали, пусть не объясняют. Про частно-государственное партнерство на предмет строительства на халяву удобных подъездных путей к частным рудникам мы тоже слышали миллион раз. А вот про настоящие дороги, как у всех, если можно поподробнее. Ольга Романова, газета «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях Владикавказа потерпел аварию военный вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 4 ранены. В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют сегодня подписать новое коалиционное соглашение. В Ливан переброшены еще более 200 французских миротворцев. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Общий объем экономики России. Парк грузовых вагонов государственной компании «Российские железные дороги». Объемы добычи нефти стран ОПЕК, все это темой экономического обзора.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2005 года и превысил 12 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 447 миллиардов долларов. По оценкам Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП России в первом полугодии составил 6,3%. Внешторбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил о покупке более 5% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, подтвердил официальный представитель консорциума. Один из главных активов EADS – 80% акций компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. О том, что Внешторбанк известил консорциум о покупке более 4% его акций, другой представитель EADS сообщил журналистам еще 30 августа, однако в тот же день заявление было дезавуировано. Тем не менее, сотрудник EADS отметил тогда, что даже если Внешторбанк еще больше увеличит долю своего участия в акционерном капитале консорциума, это, по его словам, не приведет к обретению соответствующего оперативного контроля. По внутренним правилам EADS им обладают исключительно ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций принадлежат немецкой компании Daimler-Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Еще 5,5% акций консорциума у испанского государственного холдинга SEPI. Государственной компании «Российские железные дороги» следует поделить свой парк грузовых вагонов, превышающий 600 тысяч единиц, не с одним, а сразу с тремя железнодорожными операторами, чтобы не создавать монополию на рынке. С таким мнением выступила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас холдинг «Российские железные дороги» планирует передать весь свой парк грузовых вагонов одной дочерней компании, рассчитывая обеспечить ее капитализацию на уровне от 6 до 9 миллиардов долларов, а годовой доход на уровне 3 миллиардов долларов. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи нефти на нынешнем уровне. На долю организации стран-экспортеров нефти приходится 40% всей ее добычи в мире. За последние два месяца мировые цены на нефть снизились на 16%, с 78 долларов за баррель в середине июля до 65 долларов в понедельник.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 99 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 12 сентября.
Но вот у нас есть небольшие технические проблемы, поэтому мы перейдем к следующему репортажу. Это рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Нидерландов. Как и все репортажи рубрики на этой неделе, он будет посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир. По словам большинства простых голландцев, они почти не чувствуют, что за 5 лет все переменилось, как настойчиво пишут газеты. Возможно, потому что не отдают себе отчета, что теперь за ними постоянно и повсеместно следят. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Раннее утро. За завтраком бутерброд с ореховым маслом и что-нибудь из богатого ассортимента молочных продуктов. Вы решили сделать пару звонков. Приятно, что звонить даже за границу стало так дешево и просто. Время и длительность звонка, а также номер абонента автоматически сохраняются в базе данных вашей телефонной компании на срок до 2 лет. С сентября 2004 года в Нидерландах, согласно закону о проверке телекоммуникационных данных, ко всей этой информации имеют свободный доступ правоохранительные органы. После завтрака можно проверить электронную почту или просто побродить в интернете. Согласно тому же закону, спецслужбы имеют право запрашивать у вашего интернет-провайдера сведения о вашем поведении в сети. Здравствуйте, вы позвонили по такому-то номеру. Оставьте сообщение после сигнала. Если вас интересуют дополнительные услуги, нажмите решетку. Пора по делам в город. На входе в метро и на железнодорожных станциях проводится тестовая эксплуатация умных видеокамер, которые реагируют на ваши движения и речь. По информации компании «Нидерландские железные дороги», видеокадры сохраняются выборочно на неопределенный срок. С этого года для проезда в общественном транспорте введена пластиковая проездная карточка с микрочипом. Личные данные владельца, его маршрут и время в пути сохраняются и могут быть запрошены компетентными органами. С 2009 года такой проездной становится единственным допустимым способом оплаты проезда в транспорте. Кстати, пока вы едете, ваш маршрут легко проследить по вашему мобильному телефону. Сначала нужно забежать в офис. На входе фиксируется время прихода, имя и номер паспорта. С 28 августа этого года паспорт стал биометрическим, то есть в нем содержится микрочип с вашими данными. Самое сложное теперь правильно сфотографироваться на паспорт. С момента введения паспортов нового типа фотографии не приняли у приблизительно 20% подавших документы. Один такой несчастный рассказал ежедневной телепрограмме «Нова». В первый раз не приняли, во второй раз не приняли, вот в третий раз пришел. Говорят, что слишком большая голова на фотографии, слишком близко к объективу стою. Вот я сегодня снялся, по-моему, голова поменьше выглядит. Надеюсь, что теперь примут. У другого гражданина проблема посерьезнее. Эта фотография не подходит, потому что фон должен быть серый, а не белый. Но я сам седой, с серым фоном я сливаюсь. Но самое неприятное, если у вас есть дети, рассказывает фотограф. Вот и умница, деточка. Больше всего неприятностей у меня теперь с маленькими детьми. Они по новым правилам должны сидеть с закрытым ртом. Улыбаться теперь нельзя. Надо прямо в камеру смотреть. Рук родителей, которые держат ребенка, не должно быть видно. Да если ребенку 4 месяца, я буду рада, если он вообще проснется во время съемки. С 2009 года в паспорте появятся отпечатки пальцев. На основе биометрических паспортов правительство планирует создать национальную базу данных. С 1 января этого года выходить из дома без удостоверения личности запрещено. За отсутствие удостоверения взимается штраф. Проголодались? Вас приглашает за покупками лучший в королевстве чистый и блестящий супермаркет «Альберт Хайн». Здесь можно приобрести деликатесы по выгодным ценам, если, конечно, вы владелец дисконтной карты. В кассе сохраняются данные карты и список приобретенных вами товаров. Заплатить за покупки, разумеется, легче всего тоже карточкой, банковской. С июня 2004 года спецслужбы вправе потребовать в банке всю информацию о ваших финансовых транзакциях. Хватит, в библиотеку уже не пойдем, не хватало еще ненароком заказать книгу по химии. Библиотеки обязаны предоставлять все данные о вас и ваших вкусах правоохранительным органам. Домой пойдем пешком. И не будем звонить друзьям в арабские страны, потому что можно попасть в так называемую группу риска по итогам сбора и автоматического анализа ваших данных. Это называется модным словом «data mining», неологизм, который можно дословно перевести как «минирование данных». Похоже, что заминированы оказались и законы. На страницах голландских газет преподаватели юридических факультетов называют опасным бредом такие новшества, как, например, введение в законодательство формулировки «террористические намерения». По данным исследовательского института Ratenau, большинство голландцев волнуются по поводу своей безопасности, однако понятия не имеют о том, какой ценой она обеспечивается. Риск злоупотребления личными данными катастрофически недооценивается, предупреждают аналитики. Они забывают, что живут на родине Большого Брата и Большого Брата 2. На память приходит пророческая надпись на манхэттенском рекламном щите. Система скрытого видеонаблюдения снимает вас в среднем 12 раз в день. Не пора ли одеться понаряднее? Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве 7 часов 56 минут, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 12 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 сентября 1974 года. Программа «Письма и документы». Фрагменты из самиздатовского дневника месячной голодовки в Пермском политическом лагере. В ответ на систематический произвол администрации лагеря заключенные 13 мая 1974 года объявили голодовку. Документ читают дикторы радио.
12 мая, воскресенье, 8 часов утра. Начальник лагеря, майор Пименов, приказывает выходить на строительство дороги, тогда как статья 29 основ исправительно-трудового законодательства Союза и союзных республик не относят сооружение дорог к работам по благоустройству зоны. Пименов заявляет: «Если захочу, поставлю всех на голову». 18.30. Незаконно лишен свидания только что прибывший в зону зэк Пронюк. 18.45. Зэки обращаются к дежурному офицеру Хитякову с требованием срочно вызвать зону майора Пименова для разъяснения зэкам мотивов наказания Пронюка. 22 часа. Время отбоя. Более 40 зэков отказываются ложиться спать до прихода Пименова. По гарнизону объявлена тревога.
7 часов утра. 25 зэков объявили о начале голодовки и отказе от работы. О чем пишутся заявления в прокуратуру Часовского района?
Месячная голодовка, в результате которой один заключенный скончался, не положила конца произволу администрации. Радио «Свобода», 12 сентября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала правящая Черногории левоцентристская коалиция.
По словам Аббаса, он встретится с Ольмертом без каких-либо предварительных условий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.
Говорит